Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы сегодня с вами в эфире. Семен Аркадьевич Богдасаров. Значит, наш телефон... О, уже вопросы есть. А телефон не надо. Давай, задавайте вопрос. Не успел. Ну, давайте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Говорите. Семен Аркадьевич. Здравствуйте.
Вот звоню, это, сказать, крик души. Вот, значит, да, 23 сентября в этом, так сказать, мероприятии участвовали мои студенты. Вот,
и... Января, наверное.
Да? Алло. Говори. Вот, значит, ну вот кто подстрекал к этому? Вот хочу ошибиться радиостанциях Москвы, которая говорит, что вот она ничего такого не говорила. Ну вот я зачитаю сейчас цитату из выступления Сергея Пархоменко. Смотрите, что он говорил накануне этого события. Завтра важный день, и каждый для себя решит, как он проживет этот день. А где и что вы знаете? И дети, которые отправляются туда завтра, поведут себя по-взрослым тем, что отправятся. Потому что в какой-то момент они должны выразить свое отношение к этой мерзости. Вот что это такое, как не подстрекательство? И как теперь вообще относиться к этой радиостанции? Я считаю, что тут надо... Есть поговорка такая. Не пытайтесь договориться с тараканами. Их надо уничтожать просто. Не закрывать, а именно уничтожать. Морально и, так сказать, позором, чтобы эта станция была закрыта.
Я с вами абсолютно согласен. Сейчас вот принимаются меры по ФБК, там, по другим там структурам. А вот «Дождь» и «Эхо Москвы» продолжают заниматься подстрекательством. Все. И самое интересное и обидное, наверное, каждому из нас, нормальных людей, что «Эхо Москвы» существует, собственно, государственный день, «Газпром Медиа» государственная корпорация, так, между прочим. И называется подстрекательством. Они дают слово не просто там, значит, подстрекателям, но и то есть тем, кто призывает к насилию, свержению власти, тот же Навальный. Неоднократно призывал. И впервые это было в апреле этого года, прошлого года, я это обратил внимание. Да, у них лицензии не отзываются. Господин Венедиктов говорит, что у них все нормально, никто ничего не призывает. Тот же Навальный не призывал вносить свержение власти. Хотя неопровержимо, вот есть документы, я вот показывал, у меня есть передача СМЕШ, там конкретные выступления, когда дается слово Навальному, Ходорковскому. Открыт призыв вносить свержение власти. Я считаю, что пора бы за них тоже взяться. Как минимум отозвать лицензии, как минимум поменять редакцию. Все-таки 66-60% принадлежит «Газпром Медиа». Не может государственная корпорация занимать антигосударственную позицию. Во всем случае, не понимаю, что происходит. Вот сейчас очень хорошо чистка идет, нормальная чистка многих. Но и пора защитить и эти структуры тоже. Провокации занимаются, оправдывают там всякую нечисть, которая там, я не знаю, вела себя беспардонно, нагло, Бог знает как. Эту женщину, которая там якобы там ее ударила. Да, ударил, слушайте, но тут... И все вокруг этого, ее, как ее раскручивают, как национальную героиню. Слушайте, я, по, как говорится, будучи еще молодым офицером, как майор уже был, участвовал в стабилизации ситуации в ходе ферганских, ворских событий. Я знаю, как нервы у тебя напряжены. Какая провокация, любая во что может стоить. Честь и хвала его, и... сотрудника МВД и Росгвардии, которые так корректно поступили. Они не использовали ни водометные машины, ни точивый газ, как это делается за рубежом. Массово есть фактов показывают, как в Нидерландах, в Германии, в Штатах тоже разгоняют демонстрантов. Ну, слушайте, у нас просто действовали более чем интеллигентно. Нападки на них, на этих же радиостанциях, на этой же телеканале и так далее. Я с вами согласен, как и в образовательной системе пора менять. У нас преподают господин Быков, реабилитатор Власова, Шульман. Бог знает, все гости этой радиостанции «Эхо Москвы» там, и многие другие. Ну сколько можно, так сказать, терпеть? Пора капитально зачистить все, если мы хотим жить в стабильном, нормальном обществе. Спасибо. Задавайте, прослушаю вас. Так, боты, не мучитесь, не тратьтесь время, но не получится у вас ничего. Слушаю вас.
Здравствуйте. Знаете, вот насчет женщины, да, с одной стороны, конечно, не пожелаешь никому травм никаких и так далее, но с другой стороны, люди находятся при исполнении обязанностей.
Конечно.
Куда ты лезешь? Что его там били, этого парня? Ну, вели
да
его.
Да,
он нарушил закон и должен, конечно, с ним надо было провести какую-то либо воспитательную работу, либо там что-то такое. Ну вот куда ты лезешь? Вопрос такой. И вообще, если вот так вот полицию свою, вот так вот, знаете, ну, третировать вот так вот, они же, знаете, в следующий раз они просто будут перестраховываться и не выполнять свои функции.
Вы, я вам больше того скажу.
Мы должны подчиняться, да, мы должны... Да, по поводу
эхо... Спасибо, я сейчас вам одну вещь скажу, извините, чтобы как-то...
Да, вы меня не выводите, да, из эфира, я сейчас еще добавлю.
Хорошо,
да,
хорошо, давайте, то, что у нас много вопросов, давайте раздавать вопросы.
Вы знаете, я насчет эхо хотела бы сказать, что, конечно, прищемить им хвост бы надо вот за эти выкрутасы, но, с другой стороны, мы же должны видеть, вот, понимаете, вот в Советском Союзе мы росли в стерильной обстановке, нас ограждали от всего, в результате народ, вот, знаете, оказался неподготовленным. Вот, а тут мы видим, как они говорят, что они говорят, они же во всей красе себя показывают, поэтому вот так бы закрывать бы, честно говоря, не стало, потому что они уйдут там в андеграунд, и знаете, а так они у нас вот тут вот на поверхности, мы видим, да, что, кто, понимаете, а за вот эти призывы, конечно, надо им прищемить хвост, что-то придумать такое, ну всего хорошего, спасибо.
Спасибо. Но я тут вам скажу, что я не согласен, что надо в андеграунд, куда они там уйдут, бог с ними, куда хотят, пусть туда уходят. Мы также думали, когда канун августа 91 года страну потеряли, извините меня за откровенность. А что касается вот этого, значит, бойца, да, ОМОНа, который в Санкт-Петербурге вел, я вам скажу, я участвовал в дестабилизации, извините, в стабилизации ситуации во время событий в Средней Азии, практически во всех, в Ферганских, в Ошских. Я скажу, нервы бывают до такой степени, например, что дальше некогда, провокатор на провокаторе. Ну куда-то, причем ее преднамеренно сделать так, чтобы она пошла на встречу людям. Ее специально снимали, это провокация. И сейчас это эхо Москвы, там, дожди, там, и отмаз, национальной героини делают. Бог знает что. Ну противно все это. Задавайте вопрос, спасибо. Задавайте
Алло.
Вопрос. Да, говорите.
Да, добрый день. Хотел бы вот вопрос уточнить такой. Я как бы... не смотрел, вот, не интересовался вот этой политической обстановкой вокруг Навального, митингов и так далее. Ты услышал, что они есть, но как бы не интересовался. Но хотелось бы понять, вот на ваш взгляд, в чем выражается именно смена насильственного, да, то есть вот как бы все утверждают, вот, смена, насильственная смена власти, да, в чем выражается, то есть что они призывают там, к оружию там или как? Как понять насильственная смена власти, вот.
И слушайте, что, вот, я вас понял, вы знаете, вы не слушайте, наверное, «Эхо Москвы», послушали бы, там, когда господин Навальный в открытую призывает к насильственному свержению власти. Что это такое? Это спросите его. Насильственное свержение власти – это когда захват власти вооруженным путем. Историю учите, у нас это было в октябре 2017 года. Да, и это не обязательно с оружием в руках, это можно просто с занятием ряда административных и систем управления государством. Это и есть насильственное свержение власти. Еще непонятно, что такое насильственное свержение власти, слушайте, уважаемые. Это революция называется. Революция нанесет за свою кровь, гражданскую войну и бог знает еще что. Вот что они хотят. Вы знаете, сколько погибло в ходе гражданской войны в 1917 году? Официально только с 18 по 23 год, это, хотя гражданская война понятно, что продолжалась и дальше, погибло 13 миллионов человек. После распада СССР в августе 91 года, о котором Навальный говорит, чтобы было бескровное, чтобы детишкам мозги морочат. Я видел, что такое массовое убийство в гражданской войне в Таджикистане. До сих пор гибнут люди. Значит, на Южном Кавказе, на Донбассе и так далее. Сколько погибло, да никто не знает. Сотни тысяч людей. Вот что такое насилие свержения власти. Кто хочет этого? И сидят, значит, там несут там всякую чушь. Я насмотрелся на преступления, по сути. И мы сейчас будем спокойно смотреть, как они дальше будут подстрекать ситуацию. Поэтому не надо тут, знаете, нам расслабляться. Сейчас идут мероприятия, надо ужесточать их. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Здравствуйте. Ну, я вот участник начала 90-х годов. Да. За Ельцина мы тогда вправляли мозги этой мрази. Но я хочу сказать, что с нами дежурил ОМОН не с резиновыми патронами в технических помещениях объектов высших органов государственной власти, а с боевыми патронами. И ОМОН периодически менялся в 92-м году, когда непосредственно каждый год были демонстрации. И тогда были при демократическом Ельцине данные личности вне закона, так называемых дебошах, называемые «Эхо Москвы» и «Серебряные дождем», так называемыми санкционированными акциями. Я первое хотел сказать. Я хочу сказать, что мы доиграемся, долиберальничаем.
Потеряем страну. Вы понимаете, мы можем Россию. Россия может быть уничтожена. Слушайте, ну когда Помпео, бывший уже как госдеп США, да, говорят, что это война.
Еще кое-что скажу быстренько, да, и вопрос задам. Вы помните киевские события? Отдувается почему-то у нас ОМОН. В 92-м году приезжали ребята из 3D, ведущие косметологи и травматологи. И тогда просто спрашивали у тех же корреспондентов, жалоб нет, или иди в автозак, или сматывайся отсюда, независимо от половой принадлежности. А сейчас ОМОН, как и Беркут, в Киеве отдувается почему-то один. Мы доиграли.
Конечно, еще и, значит, нападкам подвергается, критикует кто-то. Одевайте сами погоны, идите наводите порядок.
И вопрос такой. Уважаемый Семен Аркадьевич, вы участвуете в ток-шоу, напротив вас стоит Жириновский, порой другие политики из различных фракций. Есть партия социалистов в Молдове, есть непосредственно коммунистическая партия Японии, которая, как и либерально-демократическая партия Японии, сейчас поднимает хай по поводу Южных Курил. Почему наши так называемые политики только на ток-шоу в лучшем случае присутствуют, они контактируют с данными своими так называемыми собратьями, в том числе социал-демократической партии Японии, которая лояльно относится к этому вопросу. И по поводу
это вопрос не ко мне. Я не занимаюсь японским направлением, я не в МИДе работаю.
Но я имею в виду, скажите Жириновскому, чтобы он не разбрызгался.
Владимир Вольфович, обязательно передам.
Договариваться.
Понял, хорошо, вот. Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Слушаю вас. Здравствуйте, это Лимузин. Вы знаете, на фоне последних событий, вот этих последних наших лет, падение экономики и прочее, народ, конечно, подустал и напрягся. И, в общем, дело-то, ну, Навальный, конечно, разжигает. Я
да,
к Навальному отношусь нейтрально. Смотрите, какая ситуация. Ведь помимо Навального еще есть люди, которые задают совершенно определенные вопросы по поводу коррупции власти.
Да.
Просят объяснить, откуда, почему у вас доходы не совпадают с вашими расходами, если говорить совсем просто. На фоне того, что, ну, население беднеет. Поэтому-то, собственно, от власти мы ответов не слышим. В общем, нам никто ничего не пытается объяснить, рассказать и сказать, ребят, да вот я честный парень, вот моя зарплата, а вот мой расход. Все же понимают, что этого, как бы, ну, скорее всего, не дождаться.
Вопрос понятен. Хорошо, я понял, если отвечаю. Значит, я с вами абсолютно согласен, да? И я бы это еще так сказал. Когда у нас, говорит, Росстат, 20 миллионов у нас обездолено, хотя, ну, сейчас больше после пандемии, это было до пандемии, еще почти 2 года назад, если не ошибаюсь, да? И в то же время у нас список Форбса достаточно много этих людей. И, знаете, это такой серьезный вопрос, как подумать перераспределение доходов от очень жирных к менее обеспеченным значительно людям. Это очень важный вопрос. Как, я не экономист, я не знаю, как это делать. Но это надо делать, очевидная вещь. Я сторонник национализации экспортно-ориентированных, значит, сегментов экономики, металлургии, удобрения, нефть, газ там и так далее. Ставить их под более жесткий контроль. Это надо делать наряду на единственном порядке. Это делать надо. Я с вами согласен, кто спорит. Спасибо. Задавайте вопрос.
Добрый вечер. Здравствуйте. Семен Аркадьевич, скажите по чести и совести, чей дворец?
Хотел выразиться, но меня предупреждают, что когда ругаешься, штраф на радиостанцию. Я не знаю. Вот честно говоря, вот такой, я представления не имею. Вот вы уже... Знаете, это, конечно, самый интересный вопрос, который многие хотели бы услышать, в том числе и я, честно говоря. И, может быть, пора бы и сказать. Судя по всему, это, конечно, 100% это не главы государства. Это действительно не его, ему 100 лет не надо, несколько государств резиденции в той же Сочи. Это не его, это точно. А вот чей, бог его знает, не знаю. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер. Когда я слушаю ваши аналитические, так сказать, рассуждения по поводу Кавказа, Сирии, Турции, я получаю удовольствие.
Спасибо.
Так профессионально обоснованно. Когда вы касаетесь внутриполитической ситуации в России, я чувствую ваше лукавство.
Лукавство
это
в чем?
Это минимум. Лукавство, да. Да не что, ребят, туда-сюда. Лукавство. А на самом деле это просто, знаете, ну, как говорится, не надо нам головы дурить-то. Не надо нам дурить головы. И чей дворец, вы прекрасно знаете. Скинули солидно.
Так, задавайте вопрос, слушаю вас. Но человек не верит, что я в искренне лукавый.
Не понимаете, мотоциклы у людей с этим дворцом. Ребят, ну не дворец,
да не будет,
а что-то другое. Ну что вы не понимаете, как дети словно? У вас же были уже эти самые дачи, эти госдачи, эти скворечники.
Да. Вот. А потом вы знаете, давайте я скажу по эту дачу. Значит, да, помните, да? Канун в августе 91-го, назовем это так. 2-3 года до того, ну и вообще, по эти генеральские дачи, да, но я в силу ряда причин знал, как живет, например, руководство Туркестанского военного округа, ну, более чем скромно, да, по нынешним временам особенно. Затем, когда же, будучи в Москве, я был в гостях у своего товарища, и он тогда занимал очень высокий пост в одной из наших спецслужб, и он жил на даче бывшего зампреда КГБ СССР. Ну, еще вам скажу, Но это более чем скромная тачка. Более чем скромная. Скромнее не придумаешь. Но сколько было шума, сколько было гамма, сколько было всего мути. А результат что? Страну потеряли за эти дачки. Извините меня за откровенность. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер. Вот еще раз. У нас и без Навального люди знают, что в стране присутствует коррупция, взятки. Почему так преувеличена роль Навального? Он что, пророк?
Да, вот это хороший вопрос. Вы знаете, это сами его раскрутили. Да? Вот я не знаю, кто его раскрутил. Помните, в 2013 году суд в Кирово, по Киров-Лесу. Да? Вдруг ему дают условно. Вот у меня хорошие отношения с Корнаутом Сергеем Сергеевичем. Он тогда был замгубернатора. Там, да, он такой положительную роль играл против Навального. И тогда, ну, своя история. И он говорит, тогда судье позвонили и сказали, условно дайте с Москвы. Она вынуждена была дать условно. Затем вы помните, как раскручивали на посту, на выборах на пост мэра города Москвы. И вы сами раскрутили. Вот кому-то захотелось поиграться в эти игры. Это всегда такие игры были. То с Гапоном до февраля 2017 года. Да, там, недавно было, сколько получается, 116 лет, как где-то демонстрации гапоновской. Да? Значит, тот и я были разные другие провокаторы. Да, вот хочется поиграться, понимаете? И вот они сделали из него вот такого дутого лидера. Он никто звать его никак. Ну, извините меня, никогда человек ничем серьезным не занимался. Самая большая должность, он там в школе старостой был, наверное, а так больше ничего не было. Советник вроде убил их, но это ничего внештатное, это пустое место. Да, и сами его раскрутили, сделали бог знает что. Я считаю, что это, я с вами согласен, раздутая фигура, абсолютно никчемная. И дело не Навального, а дело в той системе, которая у нас создалась в последние годы, и эта система, она всячески подпитывается и Западом, и Запад, ну, видите, есть откровение Помпео, ну, кто мне не верит, ну, послушайте, там четко говорит, с кем, как надо работать, с молодежью, в регионе и так далее. А он так, составная часть. Дальше надо демонтировать эту структуру. Дальше у меня система образования, где готовят этот взрывной материал. Когда один из преподавателей, помните, несколько месяцев назад 4 уволили, сейчас, может быть, даже больше, преподаватели высшей школы экономики, один из них сказал, ну что, я достаточно подготовил протестный материал. Как вам это нравится? Не надо закрывать глаза на «Эхо Москвы», на «Дождь» и так далее. Ну, надо почистить. Ну, не бывает идеальной власти. Вы понимаете, я не против, чтобы все идеально было. Но почему-то все время это кончается плохо. Гражданской войной, распадом государства, обнищанием еще больше, унижением потери армии, промышленности. И бог знает что. Вот чем кончаются все эти благие призывы. Что, не помните? Многие помнят, что канун августа 91 года. Я уж не говорю о там, более далеких временах. Ну, что непонятно? Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня, если можно, пару вопросов, да. Как да, вы конечно. Считаете, прошлые выборы президента России, которые прошли, были ли они честными? Вот ваш честный ответ на этот вопрос.
Слушайте, ну мне трудно сказать, да, я почему. А вы считаете, что нечестные? Вы мне можете объяснить? Я считаю честные. Вот почему? Вот вы ходили голосовать, но большая масса, основная масса поддерживает Путина. Ну, кому-то нравится, не нравится, правда. Ну, что вы хотите? Я не понимаю, что вот у нас, значит, у нас если выбор, то они должны быть нечестные, да? Выбор у нас нормальный и честный. Вот вы посмотрите, как в Соединенных Штатах президента выбирают. Вообще, черт знает, там уже сам черт запутается в этой системе. У нас они более прозрачны, извините меня за откровенность. Задавайте вопрос, слушаю вас. Да-да.
Семен Аркадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот сегодня два вопроса, таких аспекта. Во-первых, те, кто бандиты пришли с Ельцином в 90-е годы, они сейчас на месте. Авины, Герман Хан, Герман Греф, Миша Фридман, Петя Авин куда-то свинтил. Ну, подтянется, можно сказать. И сейчас аспект такой, что мы не суверенное государство, потому что мы могли и Тбилиси взять, и все взять. Но когда Штаты сказали, Саркози приехал, цит, не трогать. Вот в чем дело. Поэтому я очень боюсь за будущее. И опять начали говорить о войне с Украиной. Это что? Преступление? Это власть, это бандиты у власти. Почему сталкивают русский народ? Мы два русских народа, славяне, братья. И опять начинается разговор, все я слышу. Возможно, война с Украиной. Вы представляете? Это как это так понимать?
Значит так, первое, значит... Что касается взять Тбилиси, я считаю, что действительно надо было брать. Вопросов нет, война так не заканчивается, если она идет успешно. Нашли бы мы там местного руководителя, ориентированного на Россию, и все было бы, скажем так, на порядок лучше. Да? Но сделали не так, как хотелось бы. У нас не хватило решения. Что касается взаимоотношений с Украиной, ну, что я вам скажу, надо нормализовать нам с ними. Ну, как это сделать? Вы же видите на Украине, как кто правит? Вы же видите на Украине, вот сейчас в Черном море зашел американский... Это корабль, да? В открытой украинской политике призывают в Черное море заходить кораблям НАТО и первых Соединенных Штатов. В зоне конфликта Донбасского находится спецназ ЗАС, значит, это самое, Великобритании, значит, ряда других стран, в частности Германии. Находит турецкий Байрактар, атаковал неделю, 23 числа как раз это было, атаковал позиции вооруженных сил ДНР, погиб человек. Вот как здесь быть, вы можете объяснить? Мы с удовольствием готовы, но мы же не можем, да, как, ну что мы должны делать? Я против войны с Украиной, но, извините меня, есть то, что есть. Единственное, я считаю, что надо Донбасс включить в состав Российской Федерации. Давно наболело, люди там страдают, ориентированы на Россию, многие уже граждане Российской Федерации. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, да. Дмитрий из Москвы. Yes. У меня такой вопрос, вот это... История с женщиной, которая там, так сказать, стала на пути,
да, я
понял, да. ОМОНовца, да, который, я считаю, действовал совершенно, так сказать, в рамках и закона полиции, в рамках ситуации. И вопрос такой, а почему никто не говорит о том, что, так сказать, ну, принять меры в отношении этой женщины? Это она нарушительница закона явная, и фамилия, имя, отчество ее известны. Почему ее, как бы, отдельное дело с этим ОМОНовцем, там могут с ним как-то поговорить, его там, ну, командир подразделения, ну, что давай поспокойнее, но ей-то почему не предъявить обвинение?
Да я с двумя руками, поэтому разобраться, была ли это преднамеренная провокация или как. Я подозреваю, что это было преднамеренно, потому что было видно, что идет преднамеренная съемка, да, и что она вдруг пошла навстречу. Это была провокация, живет за 166 километров от Санкт-Петербурга, ну, куда дальше-то? Специально привезли там, ну, что, мы не поймем, не знаем, как это делается, что ли? Знаем, конечно. Поэтому тут с вами согласен, надо разобраться, если она виновата, то привлечь к ответственности. Тут спорить-то не за что. Но меня единственное радует, что основная масса людей понимает, что происходит в стране. Чуть лево, чуть право, понимаешь, что надо навести порядок. Наведем порядок, сохраним страну. Будет стабильность, будет все нормально. А не будет стабильность, а рванет. Вы понимаете, лучшего не бывает. Я еще раз говорю, ну хорошо, если там 17-й год, это историческое прошлое. Но 91-й год мы все помним. Что, уничтожили страну, потеряли 1/3 государства, сейчас это все пожирает, стравливает нас друг с другом, гибнут люди на Южном Кавказе, на Украине и так далее, да, на Донбассе и так далее. И что, мы лучше что-то получили? Лучше жить стали. Что получили-то? И сейчас нам тут мозг крутит, там коррупция, здесь коррупция, дальше некуда. Терроризируют ОМОНовцев, этих, значит, других, значит, людей, которые защищают, что называется, стабильность. Я вот как-то сказал и буду говорить. Бутылка виски господина Венедиктова, которую он пьет, и он не может это пить, потому что он не видит голую грудь официантки, пищевой извращенец. Когда BBC опубликовала, значит, расследование, ну, более чем странное, стоит больше, чем зарплата этого бойца. И они на него нападают, там что-то и так далее. Так когда это закончится? Безобразие. Ну, слава богу, чистка началась. Ну, до них-то дойдем или нет? Или им дозволено, эти неприкасаемые, они будут так и, значит, такой ерундой заниматься дальше. А к ним на передаче будут ходить представители исполнительной законодательной власти, а их представители будут ходить в различные общественные советы. Ну, дальше некуда. Ну, что я могу сказать? Ну, давайте уж вот тут попринципиальнее будем. Он вхожий во все властные структуры, он везде хвастает, у меня там друг, сям друг. К нему приходят эти люди. Если они приходят, они властвуются такие же, как и он сам. И об этом надо говорить прямо. Списочек пара, значит, этих людей, которые должны, наверное, уйти из исполнительной законодательной власти. Они должны определиться, они за порядок, стабильность государства или вот за провокации, дестабилизацию ситуации. У нас сейчас перерыв, но, может, успеем ответить на еще. Да, все, перерыв, после перерыва продолжим. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Да, добрый вечер еще раз, уважаемые слушатели. Продолжаем нашу программу. Конечно, сейчас вопрос номер один – это все, что происходит у нас в стране, это… Понятно, все мы хотим жить стабильным государством, мы видим, что происходит в мире, да, так сказать. И то, что сейчас правоохранительная система занялась этими людьми, хотя я считаю, что еще надо усилить работу, в том числе под известной радиостанцией, телеканалом и много чего другим. Но сейчас самая распространенная профессия какая? Журналист. Когда спрашивают, а журналист какого издания? Блогер. А блогер, блогер, кому не лень? Назвал себя блогером, где-то что-то там пишешь, где-то выступаешь, знаете, идет сплошной информационный какой-то вал, хаос какой-то. Вот сейчас любая спецслужба любого государства элементарно может работать у нас здесь. Купил десяточек, полтора этих блогеров, дал им задачу, и они будут нести каждый день, значит, где угодно, как угодно, в любом вариации, самостоятельно выходя через интернет, будут писать день и попадя и распространять информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в стране. И мы будем на это смотреть, что ли? Я уж не говорю, когда действительно государственная корпорация, собственно, является основным владельцем радиостанции, да, «Эхо Москвы», и с этой радиостанции выступает человек, который называет себя открыто, что он агент службы безопасности Украины, Гордон, слово дается, значит, Навальному, Ходорковскому. Ну ладно, дали бы, дали бы. Но эти люди призывают к насилию свержения власти, да все нормально. Идет прямое подстрекательство, идет оскорбление государства, оскорбление Русской Православной Церкви. Посмотрите, Невзоров что несет. У меня нет ни одной передачи, чтобы не оскорбил Русскую Православную Церковь. Извините, я должен напомнить вам номер эфира нашего телефона 8-495-73-73-94-8. 495-73-73-94-8. Звоните. Значит, все нормально. Все хорошо. Ничего, зарплату получает, пойди там, да? Да еще по некоторым данным, по крайней мере, с его слов, является советником, значит, руководителя одного из федеральных каналов. Руководство федерального канала не отвергает, телеканалов не отвергает это. Что это такое? Можно, оказывается, на государственные деньги проводить антигосударственную пропаганду, нападать на ведущую конфессию, значит, в нашей стране, Русскую Православную Церковь. Все нормально. Потом мы говорим, надо защищать Русскую Православную Церковь за рубежом. За рубежом. В других государствах, где она там, ее там притесняют и так далее, и так далее. Извините, а внутри страны мы как-то защищать ее будем или нет? Но если в открытую на деньги «Газпром-медиа», значит, у нас там какая-то, видать, техническая неполадка. Вопросы появляются и исчезают. Если можно, разберитесь, пожалуйста. Значит, и ничего, нормально. Кого-то так и надо. Понял. Значит, кого-то так и надо. Никто не принимает никаких мер. При этом у нас есть не что иное, как закон о защите, значит, чувств верующих. Получается, он не работает? Или он у нас работал, когда пуссирает, правильно сделали, что привлекли к ответственности, да? А сейчас это нет? Это не оскорбление чувств верующих? Ну, просто даже не, это еще хуже оскорбление, чем вся эта пошлость была с пуссирать. Ничего. Господин Невзоров как вел передачу, так и ведет нормально. Главный редактор, господин Венедиктов, как был, так и все на месте. А кто у нас получается с телеканала «Дождь», извините меня, Фишман. Ну, слушайте, ну, они же рассчитывают на молодую аудиторию, да, ну, извините, как может этой работой заниматься наркоман, когда выкладывают. Ну, что-то у нас тут. Ладно, разберутся. Значит, когда выкладывают это все, я не верил до последнего времени, думаю, ну, слушайте, в моем понимании журналист хороший, плохой, но не должен быть противно смотреть. Господин Лобков, который с экрана федерального канала, человек рассказывает, как, даже не знаю, как это сказать, значит, специалист по кое-каким мужским достоинствам разных национальностей. Слушайте, противно все это. Деградация полная. И эти люди учат молодежь. Чему они могут их научить? Кроме давайте выходить на площадь, громите и так далее. Ну что, куда дальше-то мы идем? Дальше некуда. Вот этот болгарин Грозев, да, кажется, вот сейчас новое там его якобы расследование. Но если его послушать, то все, кто в последнее время там был как-то плохо себя чувствовал и имел какое-то отдаленное приверженность к оппозиции, разберитесь, пожалуйста, что-то у меня тут непонятно это самое. Что-то выскакивает. Отдаленное, как говорится, похожее на оппозиционную деятельность. А если, не дай бог, еще и не стало его, нет его в живых, то все, его точно отравили. Это такое, знаете, массовое отравление идет все. Делать нечего вот больше спецслужбам, как травить их. Там Карамурзу дважды отравили. Там. Кто знает, господин Карамурзу, там, старший, младший, запутаться можно, да? Быкова отравили, пить меньше надо. Я имею в виду не Карамурзу, а Быкова. Слушайте, ну дальше некуда. И все это раскручивается. Это вся, понятно, что подобная работа, она ведет, в общем-то, к тому, что у людей, значит, появляется какое-то недовольство. Там молодежь такая, она радикально настроена. И все хочется переделать, поменять. Ну, они же думают, что завтра, если все свернут, все будут, у каждого будет по 5 айфонов, все будут очень хорошо жить, ездить на бог знает чем, и все будет прекрасно. Я помню, как когда перед распадом СССР нам тоже там внушали. У меня были знакомые, которые говорили: а что ты, вот смотри, в Соединенных Штатах инженер получает 3-5 тысяч долларов. Я говорю: да и ты будешь получать 3-5 тысяч долларов. А потом, где эти же инженеры оказались в многочисленных НИИ, научно-исследовательских институтах? Баулами огромные по Турции носились, да, дешевые куртки привозили, прочее, ширпотреб. Потому что позакрывалось все это к чертовой матери. Я уж не говорю там о потерях там, территории и прочих дел, различных конфликтов, войн, где погибли тысячи людей. Ну а что, ну сейчас лучше, что ли, будет? Да нет, не будет. Ну, молодежь так устроена, что она, ей кажется, что лучше будут. Мы наладим там, нет, у нас все это самое. Нет, давайте так, смс-ки я... Тут проблема с чтением. Давайте вот телефоны по вопросу. Вот, давайте, давайте. А то что-то нет. Давайте, задавайте вопрос.
Алло.
Извините, тут насчет технической какая-то
проблема. Добрый вечер.
Да,
ваши слова для, как мед для моих ушей. Не Спасибо. Люблю либеральство, вот честное слово. Другого и слова не подбирай. А насчет интересной ситуации. Два либерала, которые ненавидят советскую власть все. Один кичится, что дед был НКВДшник, второй это Венедиктов, второй плачется, что смершицы расстреляли деда. А сами дружат, вот парадокс, они оба ненавидят. Один дед застрелил другого, а теперь советская власть виноват.
Да дело не в этом, знаете, кто там, у кого, кто были предки, да дело в другом. Но, слушайте, это все взрослые люди, что Венедиктов 65 лет, что не понимаешь, что он делает, что ли? Он что, не понимаешь, что к чему это толкает, что ли? Этих молодежь это. Ну, когда я увидел там, когда 7-летний детки, детеныш пришел на, извините меня, детка маленькая, на митинг с рюкзачком. Слушайте, ну бог знает, что это. Ну, слушайте, их же вывели, ТикТок от этой, бог знает. Ну, сейчас вот Дума вызывает этого руководителя тут у нас регионального ТикТок. Ну, надо поговорить, если необходимо, если технически такие возможности здесь. Ну, надо, значит, закрывать это все к чертовой матери. Ну, детки идут. Ну, что, слушайте, что он понимает, там, 7-9 лет. А? Ну, слушайте, ну, стабилизируйте, пожалуйста. Ну, дальше некуда. Ну, ответственность за это кто-то должен нести. Когда показывают, что в одном из городов стоит дядя, а его ребенок 8-летний, или сколько там лет, он надрывается со страха, говорит: папа, и пойдем отсюда. Ну как совесть-то? Что вы делаете? Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос. Давайте следующее. Давайте. У нас много вопросов, давайте мы как-то. Тут боты у нас, вы скажете. Задавайте, задавайте Алло. Вопрос. Да-да, слушаю вас.
Алло.
Слушаю,
говорю. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь ответит за развал СССР, за кровавый переворот? Когда-нибудь суд будет над этими людьми, которые убрали, убили родину мою?
Вы знаете, я за то, чтобы у нас хотя бы был государственный анализ того, что произошло в это время. Да? А отвечать, ну отвечать-то уже кому? Он Горбачев уже сколько, 90 лет, да, там уже. Как Владимир Вольжинов сказал, он шире же больше, чем в Роздан. Да, ну что с ним сейчас требовать? Ну хотя бы у нас должна быть какая-то на самом высоком уровне оценка, так сказать, ситуации произошедшей. Я не знаю, как это комиссия, почему это произошло. Ведь нам надо делать выводы, чтобы не повториться. Сейчас все идет к тому, чтобы подталкивать некоторых детей, чтобы это повторилось. Вот чтобы этого не повторилось. А основная, значит, ошибки были. Я вам скажу, что ну, просто, извините меня, проводили эксперимент на огромной стране. Да, плюс слабая власть такая, знаете, давали либеральничать многим, вы помните, да, там, чего только не было в информационной среде, да. Ну вот мы пришли к тому, что мы пришли, заигрывать с Западом, каких-то общечеловеческих ценностей, встроиться в систему общую мировую. Ну, строились мы. И что из этого? Точнее, сначала к нам казалось строились, сейчас мы видим, что мы не строились. Нас с удовольствием бы использовали как сырьевой ресурс, а мы что-то начали претендовать на что-то свое. Вот мы против нас и ополчились. Задавайте, прослушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вы, наверное, знаете, что в начале года наши силы специальных операций отличили Сирию, уничтожили как минимум, ну, по крайней мере, ссылаются местные агентства, главу шариатского суда в Идлибе, в том числе и известной группировки главаря Мулу Мухаммеда Джамат Таухид Валь-Джихад, которая совершила год назад теракт на Цейлоне. Вот. И тем более нанесла непосредственно ряд десятки авиаударов в российский ВКС в Хаме, в Алеппо, в Халибе, и в том числе и в Раке по Аль-Табан.
Ну, понятно.
Да. По той группировке, которая уничтожила летчика Романа Филиппова 3 года назад. Вот о чем будут говорить либерасты в отношении власти, если какой-нибудь смертник в этой толпе взорвет себя, или какая-нибудь смертница, которая могла бы быть и этой старушкой, которая подбегала к ОМОНовцу, ее ведь никто не уполномачивал, и тем более ОМОНовец не имеет полномочий никаких отвечать какой-то старухе, которая подбегает из этой толпы.
Я с вами абсолютно согласен, такую провокацию исключать нельзя. Абсолютно. Поэтому действия наших правоохранительных систем в Росгвардии, значит, МВД, подразделения МВД и Росгвардии действуют прямо, правильно. Только надо еще, может, более жестче и дать им право там, на применение водометов и слезоточивых газов. Нечего, не надо церемониться, если хотим жить в стабильной стране. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир. Семен Аркадьевич, решите один вопросик такой, по военной части, как раз по вам. Возьмем, как говорится, парад Победы, который проходил у нас на Красной площади. И почему, я еще раз говорю, почему знамя Победы, под которым воевали наши воины и так далее и тому подобное, проливали кровь, было на втором плане, а не на первом. Будьте любезны, спасибо.
Ну вот вы знаете, мне что-то трудно сказать об этом. Ну, я не специалист по протоколу, по проведению парадов. Уж тем более, какой-то гадость. Я последний раз на параде на Красной площади был, когда был 40 лет Победы. Это был слушателем военно-политической академии, так сказать. Поэтому с тех пор могу смотреть только по телевизору. Поэтому я за 3 дня ответил на ваш вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Ростислав, Семен Аркадьевич, хочу вас спросить. Скажите, не прав ли в чем-то американский сенатор от Техаса Тед Круз, сказавший, а с чего это Германия хочет за российский газ финансово подогреть московскую мафию? Вот наша власть хочет из Ленобласти гнать газ в Европу, а что там в Ленобласти живет это Юнина на 10 тысяч, это никого не интересует. Что нас этого имеет?
Или там Значит, я понял, вопрос понятен. Дайте я скажу свою... Значит, я считаю, что, первое, надо, конечно, газифицировать российские регионы. Вот, кстати, в свое время, когда против Ирана американцы и европейцы вводили санкции, да, они решили газифицировать все свои населенные пункты в Иране. И много в этом плане добились. Надо, чтобы люди России были при газе, не говорят о том, что это стабильная оплата, может, не в валюте, ни в чем-то, но они платят и так далее. Надо, первый газ для наших... Я знаю, что многие регионы газифицируются, расширяются, но там еще не початый край работы. Первый надо за этим заняться. Спасибо. Задавайте вопрос.
Алло, Семен Аркадьевич.
Я?
Добрый день. Вот добрый вопрос день. Какой по поводу медиапространства. Ведь не секрет же, что радиостанция «Говорит Москва» принадлежит мультимиллиардеру Гуцериеву Михаилу Фарбековичу. Он правая рука, так сказать, господина Жириновского. Если господин Жириновский скажет «ять», тогда, так сказать, Гуцериев даст команду «ять». Тогда и «Говорит Москва» будет «ять», понимаете?
Вопрос понятен, но вы знаете, я впервые услышал от вас, что он владелец «Эхо Москвы». Я не знал, по одной простой причине, я не интересовался этим никогда. Мне дают возможность говорить все, что я считаю нужным. Да? И я, обратите внимание, я ни с кем не советуюсь. Говорю все, что надо. Понимаете, да? Поэтому... Спасибо. Слушаю вас, задавайте вопросы.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, Сергей Алексеевич. Да. Вот Навального действительно стали раскручивать на борьбе с коррупцией. А вот скажите, как получилось, что сама наша родная российская власть, по сути, предоставила ему монополию на разоблачение казнократства, мошенничества, мздоимства? Ведь если бы сама власть собственные ряды очищала от коррупции как надо, ведь и Навальных бы не было.
Ну, что я могу вам сказать? Я уже ответил на этот вопрос в ходе этой передачи. Надо наводить порядок, я с вами согласен. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос, давайте следующий вопрос. Задавайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у Сталина была фраза «работать должны все». Мне кажется, ключ к ликвидации протестов наших молодых вот этих сосунков, молодежи, тоже в этом лежит. Была бы работа, им некогда было бы ходить на эти протесты. А вы как думаете?
Да, ну, знаете, там есть школьники много, они учиться вообще должны, честно говоря, да, там есть люди, которые, ну, понимаете, в вузах учатся, но кто должен работать. Вы хотите, чтобы, как в советское время, была статья о борьбе с тунеядством? Да я не против, я на пенсии 95-го года до сих пор работаю. Я не знаю, как не работать можно, для меня это непонятно. Задавайте, прослушаю вас.
Добрый вечер. Когда Горбачев получал от королевы орден за демонтаж Советского Союза, рядом с ним стоял Венедиктов. Вот. И была такая межрегиональная группа, вы знаете, Гавриил Попов.
Да, слышал, да, да.
Они не скрывали, что Советский Союз и в дальнейшем Россия – плоскутное одеяло, и надо разделить на 72 государства. А этот проект американцев был как раз в февральской революции подготовлен, демонтаж империи.
И что? Это вопрос или что? Ну, что я могу сказать? Ну, пытаются, видите, никак не хотят отказаться от этого проекта, пытаются. Но надо им не дать возможность это сделать, поэтому надо жестко проявлять себя по отношению к ним. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, скажите еще один ответ. Не будет Путина, не будет России?
Слушайте, я за Владимира Владимировича, да, ну давайте, я надо сделать так, чтобы Россия была всегда. Слушаю вас.
Семен Аркадьевич, доброго здоровья, Андрей беспокоит. У меня вопрос про прошлое. Скажите, когда Горбачев говорил о том, что у нас есть адекватный ответ в программе СОИ, он блефовал или действительно что-то было? Спасибо.
Слушайте, у нас на работах, вот я работал с таким гуру, значит, военный промышленник, Юрий Михайлович Маслюков, он возглавлял, значит, вы знаете, ВПК СССР, да, военный промышленник СССР, значит, во времена Советского Союза, да, был представителем Госплана СССР, ну, то есть он знал, да. У нас наработок была масса мощнейших наработок, которые мы могли бы задействовать. Многие из тех наработок, которые сейчас мы делаем достоянием гласности и вот говорим, что вот здесь такое-такое, это еще было заложено в СССР. Другое дело, что средств не выделялись в последнее время при Горбачеве, соответственно, без средств нельзя было и это все запускать в производство. Вот. А так наработок было побольше, чем американцев, я думаю. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Вот повторно я хочу спросить. Привлекали к ответственности на митинге подростков, молодых людей? Но самое главное, кто стоял за всем этим? Должно ФСБ работать и их привлекать.
Я... Кто за этим стоял, да, но мы вот всю передачу вам говорим. В том числе стояли известные радиостанции, телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы». Что, они стояли, что ли? Да они, извините меня, в канун 23 января господин Ходорковский именно с «Дождя», я уже не помню, или с «Эхо Москвы», заранее извиняюсь, что называется, призывал к насильственному свержению, по сути, власти. Что остается, ну, слушайте, они действительно вещают. Если я не согласен, но если наводить порядок, надо наводить порядок. Бреши не надо оставлять. Бреши может потом тяжело обойтись нам. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Ну давайте, слушай, у нас много вопросов. Давайте следующее.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, интересно было бы слушателям узнать об объединении партии. Вы же принимаете участие. В чем там расклад? Почему Родина к вам не присоединяется, партия? Будьте добры, осветите.
Значит, я вас расстрою, я не занимаюсь партийным строительством, знаете. И, ну, вот я вам честно скажу, я как-то к партийному строительству всегда относился как-то так, не очень. Есть специальные люди, им нравится, вот там, сегодня так, вот завтра так, ну, это не ко мне вопрос. Спасибо, задавайте вопрос, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я хочу сказать, что мое отношение к Навальному, наверное, такое же, как у вас, если не хуже. Но я хотел бы вас узнать, вы вообще допускаете наличие в России альтернативного мнения? Или вы считаете, что всех надо, кто имеет альтернативное
мнение? Вопрос понятен. Я допускаю альтернативное мнение. Я еще мало того считаю, что оно будет правильным. Но люди, призывающие носить свержение власти, не должны быть на политической деятельности заниматься. Он призывал насильство свержения власти. Мне абсолютно безразлично, что он там расследует. Расследует, ради бога. Мне это вот это не мое, и ну, это правда, неправда, это уже второй вопрос. Но когда человек призывает насильственное свержение власти, когда человек призывает выходить на площадь детей, это мне неприемлемо. Я выступал и буду вставать против этого. Это уже не альтернативное мнение. Это уже антигосударственная деятельность. Не надо путать альтернативное мнение и антигосударственную деятельность. Это, извините меня, разные вещи. Чего что? Там, конечно, должно быть альтернативное мнение. Нет всякого сомнения. Задавайте вопрос. У нас осталось буквально 2 минуты. Давайте быстренько.
Здравия желаю, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, большое, самое большое позорище, это когда МВДшник в Питере пошел извиняться перед этой теткой, которая вылезла, делать ей нечего на старости лет. Это позорище. Руководство МВД пришло перед ней извиняться. Это позор власти, я считаю. Это... Если власть не будет показывать, что она власть, от нее начнут вытирать ноги, что и будет. Вот. Это таким образом. И второе. Самое опасное не вот эти молодежь и прочее, а тот, кто за ними стоит. Навальный, его лучшие друзья коммунисты, Рашкин и прочее. Вот кто эти волки зубастые стоят.
Да я с вами согласен. Они... Конечно, вы правы. Алло. Алло. Давайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, Семен Аркадьевич, я приношу извинения за оговорку про 23 сентября, я действительно очень сильно волновался.
Ну вот ничего, просто... ничего, я так и был.
Но мои студенты реально сносят крышу.
Все нормально, спасибо, вот
я
все нормально.
Помню, как я сам 30 лет назад, кстати, к своему стыду участвовал в аналогичных митингах.
Ну вот видите, вот вы должны адреналин. Чаще так говорить, вот. Что...
И сейчас самое главное, думали, сейчас вот, вот вспомнить, что в 91 году власть говорила ровно то же самое, что все нормально, конечно. Все идет под контролем, а потом так, государство рухнуло так, что никто это даже особо и не воспринимал. Принял. Сейчас вот, да. Мне кажется, то же самое. Вот как тогда было предательство?
Я с вами согласен, идет недооценка ситуации. Очевидно, недооценка ситуации идет. Я с вами согласен. Потому что аресты этих деятелей правильные, но надо подумать о том, что мы вот говорили о этих деятелях, которые продолжают вещать 24 часа в сутки, что называется, по сути, значит, такую, значит, информацию, которая очень, прямо скажем, неправильная с точки зрения стабильности в стране. Я с вами согласен. Какие нам надо менять систему образования? Как много чего надо менять? Нам нужна революция кадровая. Кадровая, больше никакой. И научно-техническая. Надо менять многих людей в исполнении законодательной власти. Что спорить-то? Самое страшное, значит, это болото. Болото, где, вроде, казалось бы, все равно. Как только начинает власть проявлять недостаточную жесткость, и это болото начинает, я бы сказал так, откачевывается в сторону тех, кто, вот, то, что мы называем власовцами, да? И потом получаешь, что 91 год, помните, то же самое же было. Сначала все за власть, а потом раз, глядишь, уже перебегать начали. Помните, народный съезд депутатов? Ну, черт насчет власти, лакханали. Во что это вылилось, мы все знаем. Потеряли страну. Вот что. Все, у нас остается минута. Давайте последний вопрос и быстренько ответим. Есть? Давайте быстро, да?
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Ну, вы, конечно, чуть-чуть по выборам. Посмотрите, он испугался в 96-м году. Он выиграл. Потом, помните, была партия движения Рохлина в поддержку армии?
Помню.
Его коммунисты предали и прошли, прошел Черномырдин. А потом, помните, партия Родина? Там хорошие люди, прекрасные. Глазина Ночницкая, Юрий Скоков руководил.
У нас время заканчивается. Вопрос понял. Я считаю, что, к сожалению, мы иногда сквозь пальцы смотрим. Ну, надеюсь, того же Рашкина. Да? Ну, слушайте, ну, я как-то показывал себя в передаче, там, как Навальный не успел прилететь в Соединенные Штаты, бежит, сломя ноги, что называется, национальная встреча с Рашкиным. Рашкин передает пачку документов, которые, оказывается, необходимы для того, чтобы контролировать выборы. Ну, слушайте, ну, если ты коммунист, то будь коммунистом, порядочным человеком. Ну, зачем заигрываться с агентом ЦРУ? Спасибо большое. У нас время закончилось. До свидания.